Ну, тут на eBay можно все что угодно купить. Можно купить вертолет, например. Ну, то есть, почему бы нет. Про самолет уж я не молчу. Просто любые детали, двигатели, кресла, все, что хочешь, можно купить.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Добро пожаловать в 30-й выпуск «Иммигрант Каста». За окнами бушует ураган под названием «Зима в Лондоне». Мы собрались тут за чашкой чая обсудить, где трава зеленее и как туда добраться. С вами я, Александр Савин, транслирую из Лондона. И также с нами Сергей Король из Берлина.
Guten Abend, всем привет!
И Сергей сейчас нам расскажет про то, как он куда-то очень удачно сегодня сходил и, скорее всего, чего-то купил, да, Сергей?
Да, обычно, когда ты куда-то очень удачно ходишь чего-то покупать, кому-то очень неудачно, приходится это все продавать, к сожалению. Короче, история такая. В Берлине, как, наверное, во всех крупных европейских городах, еще остались старые мастера чего-то, которые типа по 30, по 40 лет на одном месте сидят и своим любимым делом занимаются. К сожалению, жестокая корпорация и консюмеризм, и глобализм их выдавливает. Доходит даже до того, что... Ну, то есть мы все покупаем на Амазоне. Как бы, если что-то нужно, ты первым делом идешь на Амазон это дело там искать. И это все их постепенно убивает. И еще их убивает тяжесть... Ну, то есть... Странно продавать что-то, например, за 100 евро, когда это можно в интернете легко купить за 20. Ну, остается очень мало людей, для которых, которые вот эту ценность в 100 евро твоего товара и выглядят. И поэтому клиентов становится меньше, и тебе все тяжелее, и, короче, ты этим делом прекращаешь заниматься. Вот, в Берлине есть мастер, он занимается, типа, 40 лет, он делает багет. Ну, багет не в смысле хлеба, а в смысле картины, рамы, зеркала, вот это все, все вот таким делом занимается. И вот он, типа, он старенький, ему уже лет 80, наверное. Вот, и он, его стали выселять из его мастерской, потому что его дом, где находится мастерская, купили. Вот, и ему, он не может найти новое помещение. И вроде как, по сути, это означает конец его такой профессиональной, возможно, в каком-то, не знаю, экзистенциальном смысле вообще его жизни. И вот вынужден уезжать из своей мастерской, он устроил большую распродажу, потому что когда человек занимается чем-то типа 40 лет, у него там куча всего скапливается в архивах, и не только, какие-то там работы. И я на эту распродажу сегодня сходил. Выглядит это странно. Ты заходишь на первом этаже, такой как бы типа магазинчик из нескольких комнат. В нем, наверное, я не знаю, ну, может... Ну, я был один, ну, комнат 5-6, может. Ну, вот, короче, такая, типа, большая, грубо говоря, квартира. И она вся глухо завешена, заставлена картинами, багетами, рамами, какими-то табличками, объявлениями. Везде стоят столы, заполненные просто литографиями, гравюрами, рисунками, принтами, чем угодно. И куча людей ходит в этом копошаться, и типа ты ходишь и смотришь, тут какие-нибудь фотографии гидросамолета в раме, а тут какое-то объявление. И вот мы в итоге, мы были с Аней, и в итоге купили картину. Это не картина, это литография с картины Мунка. Причем, типа, как мы потом посмотрели, это действительно довольно, типа, редкая штука, и, типа, их не так много, и, короче, ей неплохо бы и в музее даже висеть, грубо говоря. Вот, и самое интересное, там сам ходит старый мастер, ему типа там уж за 80, и он такой бородатый дед, и он с такой прям грустью, печалью за всем этим наблюдает, ну как бы, как, не знаю, как будто, ну то есть, с одной стороны, ему весело, потому что столько людей вокруг него, и все его подбадривают, и покупают, и у него есть какие-то деньги теперь, кажется, но он понимает, что это так как бы безвыходности, и очень тяжело, не знаю, грустно смотреть, когда... берешь работу, ему подносишь, мол, типа, сколько стоит, потому что на ней не написано, и он смотрит на нее, и он так на тебя, на нее смотрит в стиле, типа, блин, да вот она мне уже и нравится, я, может быть, и не продал бы, но вот, ну 20 евро, ну ладно, и, короче, в таком ключе, вот, и, короче говоря, печальное дело, он должен был вчера уже бы съехать, но ему разрешили еще несколько дней побыть, и вот он уже просто как бы последние уже... Короче, последние дни, часы остались в этой мастерской. Я не знаю, куда это все денется, там реально... Вот даже несмотря на то, что там куча людей все кучей покупает, там просто тонны какого-то старого литографического рисунок, чего угодно. Куда это все пойдет, я не знаю. Короче, вот как бы такая грустная история, что ли.
Это очень интересно, потому что, ну, как бы... Меня почему-то Берлин представляется таким довольно хипстерским городочком, где такие, как бы, профессии, они все еще в цене, потому что, как бы, появляется какое-то новое поколение людей с усами, пьющих латте, которым интересно как бы заниматься такими вещами, как бы руками, может быть, перенимать какой-то опыт, ходить на всякие воркшопы, вот это все. В Лондоне все это просто очень сильно распространено, плюс как бы есть, соответственно, если ты чем-то таким занимаешься, ты можешь прийти, там, типа, снять себе место, где тебе дадут все инструменты, можешь сам там что-нибудь строгать или литографить, если тебе интересно. То есть тут все как бы, все в общем-то, схвачено.
Прикольно, это очень круто, на самом деле. Но нет такого ощущения, что все-таки как-то, не знаю, вот выдавливаются, что ли, вот все эти старые чуваки, нет?
Слушай, ну здесь все, ну как бы, если ты какой-то чувак, особенно там, типа, с десятилетиями опыта, и плюс как бы, ну, полноценной мастерской инструментами, в общем-то, здесь как бы они все дают воркшопы, ты к ним приходишь, платишь сотни фунтов там, типа, за день-два какой-то вот такого интенсивного курса, тебе все это подробно рассказывают, потом ты можешь там сам чего-то приходить делать. То есть, в общем-то, здесь все это присутствует, да, то есть можно заниматься там всяким леттерпрессингом, не знаю, печатать фотографии в фотолаборатории, ну, самому руками. То есть как-то все вот эти вот штуки, они все есть, и, ну, по крайней мере, в Лондоне они все очень хорошо представлены. То есть как бы делать что-то руками, особенно если ты еще знаешь, как это все делать, и можешь еще кого-то этому научить, очень ценится. Ну, как бы, соответственно, не знаю, строгать дерево, сделать там, сделать табуретку, например, тоже как бы, типа, очень-очень ценится, то есть ты можешь сам сделать и кого-то этому научить, то есть как бы это очень крутой скилл на самом деле. Ну, соответственно, как бы тебе, ну, должно быть у тебя все-таки присутствовать время и какое-то количество денег, но если ты все-таки находишь какое-то время, какое-то деньги, то мне кажется, очень много людей, они все-таки, ну, в нашей технологии и Инстаграма, они все больше задумываются о том, что как ведь же здорово, если я там возьму там и типа руками там, не знаю, сделаю какой-нибудь деревянный ящик и могу в него чего-нибудь положить, и там его можно поставить у себя в комнате, и он будет мной сделан, такой некий артефакт. И это же очень круто. Ручной осязаемый труд, который производит некие осязаемые плоды, которые можно, так сказать, поставить и гордиться и показывать их всем. По-моему, это очень здорово. И ценность всего этого, мне кажется, она все больше и больше растет. Ну, по крайней мере, опять же, ну, в каких-то, наверное, местах планеты больше, чем у других.
Короче, ну, все равно я, не знаю, расстраиваюсь, что ли. Еще, например, вот я вот как бы уход вот этого старого еще ощущаю, например, вот с пленочными фотокамерами. Я люблю пленочные фотокамеры, они надежные. Они могут десятилетиями работать, но им нужен сервис. Иногда они могут сломаться, и починить камеру я там не решаюсь. Ну, если не какая-нибудь совсем простая поломка. Так вот, найти мастера становится все труднее и труднее. Если у тебя не ляйка какая-нибудь, ну, там, ляйка или Hasselblad, наверное, тоже трудно уже чинить. Вот ляйку можно еще какой-нибудь сервис найти, есть сервисные центры, это стоит дорого. А вот какую-нибудь, я не знаю, починить просто любимую камеру, какую-нибудь бронику, не очень дорогую, стоит дорого, нужно куда-то отправлять, и вот нет такого, чтобы типа где-то там в Берлине я пришел и починил. Хотя вроде тут есть какая-то мастерская, но как я не пытался попасть, просто я не получалось. Короче, вот прям это все подначивает стиля, типа, научись уже сам и, типа, займи эту нишу.
Но если камера более-менее популярная, то, скорее всего, на YouTube кто-то уже попытался ее починить и записал видео и запостил. И есть шанс, что как бы что-то такое присутствует. А если менее популярная, ну, опять же, скорее всего, если она не очень дорогая, то всегда есть шанс нагуглить какие-то там обсуждения с форумов, где кто-то советует что-то сделать, может быть, даже с картинками, тоже уже у меня это пройденный этап. И да, ну, как запастись инструментом, нужными там отвертками, разобрать все аккуратненько. Если, ну, как ты знаешь, если камера не очень электронная, как бы более механическая, то, в общем-то, ее довольно легко обычно разобрать, если она совсем не заржавела. И, ну, как правило, там ну, что-то где-то подправить, как там, смазать, и, в принципе, она будет работать дальше. Я знаю чуваков, я фолловлю чуваков из Финляндии на Инстаграме. У них компания под названием Camera Rescue. А может, не компания, может, просто Инстаграм-хендл. Но они тоже, они очень всерьез как бы озаботились этой темой, то, что, ну, камер больше не становится. А пора их спасать, пора их спасать. Поэтому они продвигают, собственно, эту тему, чинят камеры и продают их, собственно, уже починенными и хорошо смазанными. Но таких людей, на самом деле, ну, по крайней мере, в Лондоне тоже их довольно много. Я знаю, как минимум, Greenwich Cameras, которые постоянно, очень-очень интересные люди, они тоже постоянно привозят какие-то свои камеры там на рыночки тут везде, немножко путешествуют и продают. У них, собственно, я покупаю фильм ваши, собственно, вот этот артизанский такой, крафтовую пленку. Вот. И они как раз делают, они чинят старые камеры, и периодически они что-то такое еще интересное, экзотическое подвозят. У них там всегда что-то такое посмотреть есть. Слушай, Сергей, а ты не хочешь немножко рассказать? У тебя там какая-то книжка вышла для детей про Стивена Хокинга. Как это вообще произошло? Это как-то очень внезапно.
Ну, это на самом деле, да, я действительно, у меня вышла в Альпине детская книжка, которую я написал, и прекрасный иллюстратор ее, типа, заиллюстрировал. Это книжка из серии книжек, которая называется «Чему я могу научиться». Ее менеджер Лана решила, что, как бы менеджер, в смысле, как руководитель, творческий, идейный вдохновитель серии, она решила, что детям интересно не только там читать про, я не знаю, про Ленина, ну прости боже, там, я не знаю, про какого-нибудь Финдуса и Петсона и кота Финдуса, но они же еще знают, например, про Стива Джобса. И им интересно понять, кто такой Стив Джобс, почему все от него прутся, почему родители смотрят Apple ивенты и вот это все. И как бы мало того, еще хочется что-то там с друзьями обсудить и сказать, чем Стив Джобс крут. Поэтому мы вот начали такую серию книжек, в которой вышла первая книжка про Джобса, вот вторая книжка вышла, которую я написал, она про Стивена Хокинга, третья книжка про Анну Ахматову, ну и, вероятно, серия будет дальше развиваться, мне могут попасть в качестве героев какие-то известные другие люди, я не знаю, может, какой-нибудь Нейл деграсс Тайсон или кто-то, кто угодно может быть, я не знаю, Стив Брин, какой-нибудь Брин, как его, Сергей Брин, или даже какой-нибудь Волош.
Элон Маск.
Элон Маск, да, почему бы нет. Ну вот, и это рисованная, иллюстрированная книжка, немножко такой комиксовом стиле, что ли. Кажется, она вроде неплохо заходит, и она интересная, и, возможно, будем продолжать. Ну вот, я совершенно таким слегка хаотичным образом стал еще и писателем, можно сказать, первая книга. Что вот.
Как тебе вообще писать для детей? Это вообще для детей какого возраста?
Ну, это, грубо говоря, типа там 6, 8 до 12 лет. Это там, грубо говоря, от 6, ну, наверное, ну, все-таки это больше 10-12, вот так.
Какими книжками? Ты вообще чем ты вдохновлялся, чтобы понять, как писать для детей?
Тут на самом деле сложная штука и до конца непонятная, на мой взгляд. Но кажется, что дети — это тоже какая-то отдельная планета, которую мы очень плохо понимаем, хотя мы все вроде как с нее и пришли, скажем так. И здесь есть две большие как бы концепции, понятия, как вообще детскую книжку можно создать. Во-первых, можно пытаться представить, что дети — некие отдельные существа, личности, и вот нужно как-то очень пытаться смимикрировать, вспомнить себя в детстве и писать прямо для детей, для детей. Я в это не очень верю, если честно. Мне кажется, это ущербная немножко концепция. А есть вторая концепция, я еще называю типа советская школа, когда детские книги создавались не для детей, а для совместного чтения детей и родителей. Такая типа книга в семью, которую типа родитель помогал ребенку, там давал ее, помогал, объяснял что-то. Ну вот, и мне это тоже концепция немножко странной кажется. Ну, типа, сейчас уже, не знаю, у него в одной руке книга, в другой руке Инстаграм. Ну, то есть, камон, будет он, типа, с родителями книжку читать. Вот, и я писал книжку, у меня какая-то родилась такая концепция в стиле, что я буду писать ее так, словно я думаю, что ребенок, он тоже взрослый. И там не будет сисюкиваний каких-то Стивушка, Джобсишка наш, создатель айфончика, а будет просто, будет довольно простым языком, без там, не знаю, airdrop'а описано, какие-то простые вещи, ну, там, понятные ребенку. Ну, короче, я представлял, что ребенок тоже взрослый, и нужно общаться с ним как взрослым, и там не рассосоливаться. Ну, короче, вот у меня такая была идея, я пытался ее так воплощать. Но я смотрел другие книжки этой серии, они немного отличаются по стилю. Кто-то писал книгу больше похожую на какой-то школьный учебник, я не знаю. Кто-то, наоборот, писал ее такой, типа, букварь, я не знаю. Ну, это все имеет право на жизнь. Я не специалист, я не детский писатель, так что вот я просто вот так как-то получилось.
Я в прошлую поездку в Петербург, я, собственно, там прикупил в одном пленочном магазинчике, прикупил книжку под названием «Юный киномеханик» 1966 года, я это немножко уже упоминал в подкасте. «Библиотечка пионера, знай и умей», издательство «Детская литература». Ну, такая не средней толстости книжечка, но как бы... То есть просто у меня был просто полный вынос мозгов, я когда ее читал. То есть там как бы, ну, как бы вроде книжка, вроде бы как бы для детей. И, наверное, ну, в общем-то, как бы там довольно доступно все описано, но при этом авторы не гнушаются просто взять, загнать подробнейшую электросхему полноценного кинопроектора, чтобы объяснить, как его чинить, если что-то сломается, как устроено, как бы, ну, как пленка там по всем шестеренкам проходит. Они не гнушаются использовать полноценные термины, там вот эти вот как механические всех этих шестеренок и деталей. При этом там такая краткая еще история всего кинематографа дана, то есть просто потрясающая, то есть как бы, ну, это все, это какая-то ушедшая эпоха, но как-то вот в то время то ли вещи были проще, то ли как-то потрясающая книжка, то есть я просто ее прочитал, можно сказать, на одном дыхании, при этом там как бы полноценный, то есть там графика, схемы, как, такое ощущение, как бы, несмотря на то, что ты вроде бы как бы, ну, где-то глубоко внутри остался ребенком и читаешь это, но тем не менее тебя воспринимают очень серьезно и дают тебе, в общем-то, ну, как бы все, что нужно, чтобы в реальной жизни эти знания применять. При этом тоже, мне кажется, аудитория примерно такая же, как вот у твоей книжки, наверное, сколько тут, 9-14 лет?
Да, очень, конечно, странно, да? Ну, блин. Я вообще, кстати, люблю вот эти старые технические книжки, особенно старые образовательные видео. Я регулярно посматриваю на YouTube какие-нибудь... Причем, типа, они бывают самые разные, от стиля «как устроена кинокамера» до «как обучающий фильм», например, «как сбивать вражеские самолеты». Ну, типа, это, конечно, не для детей, а для зенитчиков, но он прекрасно проиллюстрирован, там схемы. И вот, блин, я вообще никогда самолеты не сбивал, дай бог, никогда не буду, но ты смотришь, ты прям все понимаешь, как это устроено, то есть очень обстоятельно, хорошо, подробно. Блин, сейчас так не делают. Я бы такой фильм посмотрел, как правильно пользоваться, я не знаю, посудомойкой, потому что ты же никакую инструкцию не читаешь, как никто никогда никакой инструкции ни к чему не читает. И вдруг, блин, там столько тонкостей, как бокалы поставить, как, почему, что... Короче, вот хочется, нужны такие фильмы сейчас.
Слушай, мне кажется, на самом деле делают, и опять же делают именно на Ютубе, как бы эти, так сказать, ютуберы нового поколения. А я все еще засматриваюсь каналом под названием «Urban Tourism». Чувак там, короче, постит разные видео. Вот последнее видео, которое он запостил, это «Байкал на самодельной дрезине по круговой байкальской железной дороге». Ну, казалось бы, как бы, ну, ты прочитаешь такое название, думаешь, ну, наверное, они там, типа, едут там на велосипедах по дороге, там, снимают GoPro-шечкой, вот. Но на самом деле, как бы, они там рассказывают историю этой железной дороги, они рассказывают, как строились тоннели, на, как бы, вокруг Байкала, они рассказывают просто детально вообще, какие были проблемы, когда эти тоннели возводились, какие бывают типы тоннелей, какие бывают там типы породы, в которых они продалбливались, и каким образом это все закреплялось. Просто невероятно познавательное такое видео. При этом, как бы, ну да, они сделали свою дрезину, велодрезину, и на ней, собственно, по железной дороге там ехали. При этом у чувака, кстати говоря, у него очень хорошее знание, еще похоже, что там, ну, не только тоннелей и как там шахты прокладываются, но еще и паровозов, и как там, собственно, всякие, ну, как дрезины, паровозы, там шпалы, рельсы, то есть вот это вот все. А тоже такая своя, такая вселенная, но при этом он не стесняется тоже сыпать терминами, но при этом как бы все объясняет, показывает инфографику, просто потрясающе. То есть, мне кажется, все это есть, как бы если там копнуть.
Я, кстати, недавно смотрел ролик, типа видео, обучающий ролик про то, как, типа, ехать на паровозе от того момента, как ты зашел в ангар, и там он стоит, и с того момента, как ты ехал. И подготовка паровоза к началу движения занимала примерно 1.5 часа. Чувак обстоятельно, подробно вот, документировал, как его нужно подготовить. И вот как бы, что бы ты думаешь, что вот самое долгое в этом процессе? Ну, то есть вот ты... Как бы, как это, по-твоему, должно быть устроено?
Мы говорим про паровоз, который, ну, как бы там паром, паром, который пыхтит.
Да, да, такое, абсолютно верно.
Который ту-ту.
А... Да, да, да.
Короче, я знаю, что, ну, да, там как бы... Я, на самом деле, очень мало про них знаю, но я знаю, что есть курс, на который можно записаться. Не в Лондоне, но здесь неподалеку, где тебя могут научить всему этому. Я вот я периодически, как сказать, борюсь с искушением записаться на него.
Самое оказалось, что самое удивительное в этом видео, самый долгий процесс. Я-то думал, что, типа, не знаю, уголь накидать, ну, чтобы там разгорелось все. Оказалось, это вообще фигня. Типа, это очень просто и быстро. Оказалось, что нужно из этих 1.5 часов нужно час его смазывать.
А, ну, конечно,
и
да.
Чувак, час в каждый узел капал масло. Вот просто постоянно. Ну вот, и, короче, это просто удивительное видео. Это такое порно для любителей техники. Ты просто смотришь неотрывно 1.5 часа, как кто-то смазывает паровоз.
Я знаю, что паровоз... Я не гарантирую, что это правда, но, короче, где-то я слышал, что паровоз можно купить на eBay. Скорее всего, это будет самовывоз. Наверное, по частям. Ну, короче, да, то есть как любители паровозов в Британии, они, короче, они собирают их, ну, они их скупают, они их перевозят по частям, не только паровозы, но еще и как бы древние вагоны. И после этого они их собирают, собственно, в полноценный паровоз, то есть смазывают, чинят, не знаю, там сверлят, сваривают и восстанавливают, собственно, вот эти вот локомотивы и паровозы, которым там по 100-150 лет. Это тоже совершенно невероятно. И у них там тоже, да, свои курсы, можно прийти, пройти там курс начинающего машиниста паровоза. Тебе дадут там его смазать и там на нем прокатиться и погудеть.
Потрясающе.
На тему необычных увлечений. Причем, как бы, таких увлечений, которыми можно заняться только, наверное, в конкретной географической точке. В Лондоне есть река Темза, и она здесь протекает, ну, уже тысячи лет. И Лондон тоже довольно вот, очень такое древнее место, тут очень много всего происходило последние, вот, не знаю, сколько тысяч лет. И такая слои истории, там вот это все копилось. В какой-то момент Темза была признана еще довольно мертвой рекой, ее начали чистить, сейчас она вроде бы ничего такая, туда периодически киты заплывают. Вот, но, короче, в Лондоне есть такое увлечение под названием мудларкинг. Мудларкинг, муд, в смысле грязь. Мудларкинг — это означает, ну, как бы сказать, копаться в грязи. При этом это не совсем увлечение, на самом деле это была профессия где-то с 1850-х годов, когда люди, ну, полноценно люди выходили во время отлива, Темза опускается где-то на 7 метров, вверх и вниз она как бы меняется. И во время отлива люди выходили, собственно, на берега Темзы, обмелевшие, и собирали, ну, какие-то полезные вещи. И в 1850-х годах это, ну, наверное, это будут по большей части там какие-то кусочки угля, может быть, какой-то ценный, ну, такой полуценный металл. Ну, вот уголь, по крайней мере, можно было собрать, его можно было перепродать там за какие-то пенсы, купить себе там хлеба. И вот эта профессия, она, как бы сказать, она все еще существует, но она теперь, конечно же, больше хобби. И я про нее очень долго слышал. Я слышал то, что есть мудларкинг. Мудларкинг, как бы, он существует, есть энтузиасты, но я совершенно не подозревал, какой масштаб у этой вещи, собственно, есть. Я начал, собственно, копать, ну так, относительно на днях. Во-первых, как бы мудларкинг, ему нужна лицензия, потому что вся Темза, в общем-то, она принадлежит короне, либо Port of London Authority. Собственно, две такие конторы, которые договорились между собой, и они, в общем-то, владеют Темзой и все, что в ней. Поэтому, как бы, мудларкинг без лицензии, он нелегален, и я не знаю, какие там могут быть последствия. Но, в общем, вам нужна лицензия, вам нужно разрешение на то, чтобы выйти во время отлива на Темзу и покопаться там. Во-вторых, этих лицензий, их как бы две, стандартная и полноценный full мудларк. Стандартная лицензия дает вам возможность копать на глубину до 7,5 сантиметров. А мудларк, полноценный мудларк, дает вам возможность копать на глубину до метра, 1,20 метра. Но мудларк вам, конечно же, не дадут, потому что, чтобы получить мудларка, нужно где-то там несколько лет иметь обычную лицензию, плюс нужно быть, состоять в клубе. В общем, сложно все это. Поэтому нужно получать стандартную лицензию и получать разрешение копаться, собственно, на 7,5 сантиметров. А при этом, на самом деле, есть карта, карта побережья Темзы, и там очень много вообще запрещенных либо ограниченных областей, где вообще либо нельзя вообще находиться никак, никому даже с лицензией. Например, там рядом с Tower of London, либо рядом с Вестминстером. Либо там какие-то тоже ограничения, что типа нельзя вообще копаться никому, либо, то есть можно только смотреть глазами и смотреть какие-то вещи. То есть очень много нюансов. Ну, в общем, да, я стал смотреть. Ну, как бы лицензия на взрослого человека стоит 77 фунтов в год. То есть 77 фунтов ты платишь, и после этого у тебя появляется разрешение выйти на Темзу и, так сказать, попытать счастье. Но я, опять же, стал думать, как бы, ну да, наверное, купишь лицензию, выйдешь. Но это же не так интересно. Наверное, есть какие-то клубы. И, конечно же, есть клуб. Есть клуб. Есть полноценный клуб мудларкеров. И он называется, ну, как бы, Thames and Fields. Ну, в общем, как бы, есть люди под названием Mudmen. Mudmen — это люди, которые, собственно...
Грязевик.
Полноценно, да, занимаются этим full-time. Я не знаю, насколько, на самом деле, full-time. Скорее всего, периодически. Ну, плюс, как бы, да, то есть там есть приливы и отливы, то есть, как бы, там все вот эти нюансы. Ну, в общем, как бы, есть клуб, как минимум один, довольно большой, в котором, собственно, люди там этим занимаются, у них и там Инстаграм, они делятся всякими находками. Но оказывается, еще в 2012 году History Channel, телеканал такой американский, снял 3 сезона телешоу под названием, ну, собственно, под названием Mudmen. И эти эпизоды доступны на YouTube, я начал их смотреть, и это нечто потрясающее. Это просто, это что-то вообще абсолютно как бы такое захватывающее зрелище. А зрелище про то, как, собственно, вот эти вот люди, профессиональные мудларкеры, они выходят на охоту, ну, плюс там телеведущий, и они копаются в грязи. После этого, ну, иногда копаются, иногда просто смотрят и просто ищут глазами, у них там есть своя собака, которая тоже ищет, и у них там, как бы, у них еще там у всех свои прозвища, самый главный и самый профессиональный человек — это Mud God, божество, наверное, грязевое божество. В общем, такой потрясающий чувак такой.
Целый мир вообще.
Вот, и да, и, в общем, каждый эпизод телешоу, в общем, как бы состоит из того, что они выходят на Темзу, они копаются там, они находят, они всегда что-то находят, это нечто потрясающее. И после этого они несут все свои находки в паб, конечно же, и там они под оком профессионального такого историка, они разбирают все свои находки, и потом какие-то наиболее интересные из находок, они еще как бы раскрывают их истории, идут уже в музеи там и как бы копаются какие-то как-то дальше. То есть, и да, они, ну, они очень много как бы всего находят, и там очень много, ну, конечно же, там разные посуды, которая там разбитая, либо относительно целая. Очень много, конечно же, монет там, которым там тоже сотни лет. И вот эта грязь в Темзе, она такая особенная грязь, она не пропускает кислород, и поэтому вещи, которые в нее попадают, они хорошо сохраняются в веках. Поэтому довольно часто никогда они что-то находят, но в очень хорошей сохранности. Даже какие-то монеты могут быть в лучшей сохранности, чем то, что уже есть в музее.
Офигенно.
Она анаэробичная, по-моему, глина. В общем, специальная такая глина, которая сохраняет, так сказать, мамонта целиком. Не знаю, находили ли там мамонтов, но очень много, ну, конечно, костей там очень много находят, включая там человеческие кости, потому что в одной части Лондона там любили казнить пиратов, потому что, как бы, ну, как сказать, это было противозаконно быть пиратом. Вот, их там приковывали к Темзе во время отлива, и потом, как бы, Темза возвращалась, они там тонули. Но как бы все же там оставалось где-то. Темза, в общем-то, была довольно долго таким, ну, как сказать, естественным естественной канализации, куда просто сбрасывалось все, особо не думая о том, о последствиях. Вот. Поэтому там очень много всего есть. А все, что вы найдете в Темзе, оно как бы на самом деле не совсем ваше. То есть все, что, все ценные находки, ну, имеется в виду, которые более-менее представляют какую-то ценность, их нужно регистрировать тоже с какой-то конторой музейной. И, в общем-то, как бы я не совсем уверен, даже если ты найдешь что-то прям такое, не знаю, золото, бриллианты, сколько от этого тебе на самом деле перепадет. Потому что, ну, опять же, корона, там вот это все. То есть, мне кажется, в общем, все схвачено. Но, как говорят сами вот эти вот профессиональные мудларкеры, им не нравится, когда кто-то начинает их спрашивать, типа, а сколько это стоит денег, сколько это стоит денег. Они говорят, что как бы самое главное — это то, что я нашел кусок истории и восстановил какую-то некую такую истину, какой-то кусочек, вернул его, собственно, чтобы дополнить полноценную картину истории. И вот это вот самое главное. А все эти
молодец,
деньги вернул. Это все как бы не важно.
Это мусор.
Мусор.
Деньги не сохранятся в Темзе.
Именно так. Ну, даже те, которые сохранятся, главное как бы то, что они, какую историю они представляют. Например, кстати говоря, там был такой интересный момент. В какой-то момент в Лондоне что-то там не хватало им денег или что-то такое, официальных монет. Поэтому разные лавки людей, которые торговали между собой, ну, разными товарами, они выпустили, стали выпускать свои монеты. И это примерно как бы работало так, что ты приходишь в лавку, и у тебя, например, там какой-нибудь, не знаю, золотой шиллинг, серебряный, по-моему, был шиллинг. Ну, в общем, да, какая-нибудь такая большая монета. И они тебе на сдачу вместо как бы горсти каких-то там пенни, которых, по-моему, не хватало, они давали тебе свою монету, монету своей лавки, которую ты мог, опять же, потратить либо в этой лавке, либо как бы в соседних лавках, потому что они могли всегда как бы либо добрать этих монет и потом обменять ее на полноценный шиллинг после этого. И это было тоже какое-то время как бы вроде нормально, а потом это внезапно объявили нелегальным, это все это внезапно исчезло. Но вот оказалось, что они успели начеканить тысячи таких монет разных вот этих лавок, и вот когда такие монеты находятся, там на каждой монете вычеканы адрес и название магазина, в котором, собственно, эта монета, ну, которым эта монета была выпущена, и по этим монетам можно восстанавливать просто куски такие истории, как и кто там чем торговал, сколько они монет выпускали, просто потрясающе.
Офигенно. Да. Кстати, в России есть такой блогер, ну, как бы он вообще программист, Женя Степанищев, он ведет блог, который называется «Блокнот», и он раньше писал, он в Яндексе работал, ну, не суть. И он сейчас в последнее время, последние несколько лет, он активно выезжает, типа, на природу, всякие деревни с металлоискателем. И такие выезды. И вот он после каждого выезда фотографирует свои находки и выкладывает их в блоги. Мы ссылку приложим в шоу-ноты. И вообще очень интересно посмотреть, что вообще можно найти в земле. Причем, типа, там дело-то не про какое-нибудь место Куликовской битвы, а просто в обычной деревне. Там какие-то старинюшие монеты, какие-то куски гильз, какие-то амулеты чуть ли не там 16 века. Это все прям вот под ногами, можно сказать, валяется. Только знаю, умею доставать. Ну и, как я понимаю, он это все переходит в его собственность, что ли. Ну, то есть я не думаю, что он музей это отдает.
Как же там было во время Советского Союза? 20% себе и остальное государство.
Ну да, ну понятно, как оценить стоимость, как бы ценные старые гильзы. Ну.
Да, они, да, гильзы тоже в Темзе находят. И периодически они еще там находят, типа там, не разорвавшиеся снаряды. Ну в такие моменты там, да, там все прекращается.
Не разорвавшиеся, можете себе оставить, мне кажется, даже многие государства.
Да. А, да, ну, собственно, ну, чтобы завершить эту тему, ну, я стал немножко дальше копать, типа, ну, как, типа, там, какой-нибудь, может, тур для начинающего мудларкера. И, конечно же, такая вещь есть. Проводится она, собственно, самым главным мудларкером, божеством Мод-Год, таким бородатым таким чуваком, который, на самом деле, был главным чуваком в этом шоу от History Channel. И, конечно же, на сайте как бы написано, что типа, ну там, типа, по всем вопросам пишите на e-mail. Никаких там, типа, забучить там, не знаю, тур там, заплатить онлайн денег, ничего такого. Хорошо хоть не по телефону, e-mail хоть есть. Вот, поэтому я написал ему на e-mail.
Напишите записку и бросьте в грязь ее.
Да, да. А бутылку брось в Темзу и ждать, когда он ее найдет. А вот, и я написал ему на e-mail, особо, так сказать, ничего не ожидая, потому что сайт выглядит, как будто он сделан где-то в середине 80-х, в общем-то, заброшен. На самом деле нет у них тут активная какая-то движуха, то что-то происходит. Вот, и в тот же день он мне ответил. И он мне... То есть он... И как бы то, как он пользуется компьютером и как он пишет, это... как представьте себе пирата. Пирата, который каким-то образом выжил до наших времен, и у него есть доступ к имейлу и компьютеру. Как бы он это писал? Вот он пишет именно так. Он пишет только капслоком. Он использует как бы много как бы таких словооборотов, очень много знаков пунктуации. И он приложил, конечно, к этому документ из Word, такой Word Doc, который полноценный, там полностью все расписано, еще больше капслока, еще больше каких-то там таких прямо словооборотов. И, в общем, да, я думаю, что надо идти, да. Там он обещает где-то 5 часов, что он тебя будет водить по грязи, научит всему своему ремеслу и как бы... там десятилетия опыта, научит видеть линии в грязи. И мне кажется, нужно уметь в наше время видеть линии в грязи.
Безусловно. Без этого как бы куда?
Стив его зовут. Стив the Mod God. Так что да, так что в этой истории...
Короче, сходи, расскажи, будет прям прекрасный выпуск.
Я думаю, что в этой истории будет продолжение, и так что когда мы, я надеюсь, организуемся и сходим к нему на курс, я все очень подробно расскажу, что из этого вышло.
Короче, я вот коллекционирую пленочные фотоаппараты, но стараюсь все-таки умеренно этим заниматься, чтобы барахольщика не превращаться и все деньги на это не спускать. Пока не получается, но стараюсь. Ну вот, и есть у меня в коллекции фотокамера, которая называется Rallyflex 2000. И это такая... Это маленькая, это 35-миллиметровая фотокамера, она модульной конструкции, то есть, типа, у нее есть, как бы, камера, к ней крепится такой коробочка, в которой пленка, и к этой коробочке крепится еще батарейный блок, потому что камера электромеханическая. У нее есть обычный видоискатель, она зеркальная, но у нее еще есть и шахта.
Это та самая камера, которая выглядит как такой огромный монстр, и ты думаешь, что она медиум формата, среднеформатная, на самом деле там 35 миллиметров, да?
Типа да, она такой в виде кирпичика такого, кубик, и с объективом, и еще ручка есть, ты можешь ручкой держать. На самом деле, с одной стороны, мне эта камера очень нравится, и она, мне очень жаль, что компания Rallyflex, она выпускалась уже в последние годы существования компании Rallyflex, выпустили их всего там типа 6 тысяч штук. Она не очень ценится среди коллекционеров, как любые электромеханические камеры, потому что если она типа сдохнет, ну то есть не починишь нормально, там же схемы, это все не запаять никогда, не разобраться. Ну вот, у меня в коллекциях теперь две. Одна 2000, вторая 3000. Разницы между ними почти нет. Ну вот, и я их очень нежно люблю. Мне нравится, как она выглядит. Мне нравится вот модульность камеры. Очень удобно, когда у тебя может быть несколько таких условных задников с разной пленкой, которые ты на лету можешь менять. Это очень удобно. И вообще она клевая. На дизайнер, как дизайн, объект мне очень нравится. Но она электромеханическая, она питается от аккумуляторов. И эти аккумуляторы... как бы дохнут со временем, и вот сейчас у меня вроде как 3 аккумулятора, но как бы ни один из них не может камеру все 36 кадров пленки как бы дать ей отфоткать, он быстро как бы отмирает, что ли. И я сейчас планирую сделать спецоперацию по пересадке туда вот этих вот элементов, чтобы это все заработало наконец. Так что, короче, вот перешел я какую-то психологически важную черту и превратился из коллекционера-барахольщика, когда стал покупать просто вторую камеру в коллекцию, просто потому что она тебе нравится. Это как, не знаю, как завести 5 котов, просто потому что тебе нравится одна кошка.
Или 100 лазерных дисков. На самом деле, аккумуляторные, ну, то есть батареи и аккумуляторы, в принципе, есть всегда шанс создать нечто совместимое, но уже на основе современных элементов. Так, по крайней мере, с этими, с полароидами было. И с некоторыми камерами тоже.
Угу.
То есть, мне кажется, всегда есть шанс, что как бы... Ну, то есть, там всегда вопрос, как бы, окей, у тебя есть современные элементы, нужно там, чтобы совпало нужное количество вольт, и потом еще каким образом все это запихнуть в это отделение, где это обычно все это находится, но...
А там, в этом отделении, там фактически-то вот, там есть окошко такое с задней стороны, и там видно, что там 6 таких батареек. И у меня было 4 зарядных блока, осталось 3, один из них я разобрал. И на eBay продаются вот как бы 6 таких аккумуляторных батареек, они так запаяны хитро друг с другом, чтобы как бы 2 выхода только было. Я купил паяльник, думаю, ну что, я купил на eBay вот эти запасные, это точно для этого как бы аккумуляторные батареи, для этой камеры, для этого батарейного блока. Нужно просто аккуратно отпаять там 2 проводка и запаять заново эти 2 проводка вот к этой вот к этому блоку 6 батарей, который на eBay купил. Я купил паяльник и припой все купил, короче, зачем-то. И стал паять, и это был полный ахтунг, дизастер, и алис капут. Я же никогда в жизни не паял толком, ну там дедушка заставлял что-то в детстве, ну то есть какая-то ерунда. Оказалось, что я купил очень мощный паяльник, прям типа этим паяльником можно паять, я не знаю, там какой-нибудь атомный ледокол можно паять. Короче, от этого раскаленного жала все скукожилось, все, что могло, и все извело. И в итоге пластик, корпус вот этой батарейного блока перекосился. В итоге я туда каким-то образом засунул, все это запаял, но от того, что он перекосился, он теперь не надевается нормально и вроде как не работает фактически. Короче, просто жесть. Буду искать специалистов. Не делайте так. Если не умеете паять, не паяйте. Не учитесь на важном, короче.
А как же там, не знаю, может быть, какой-нибудь курс начинающего паяльщика, сходить попаять, там что-нибудь простенькое для начала?
Вот кажется, что нужен какой-то клуб, как раньше говорят, были клуб юного техника, я не куда-то мог прийти с этой проблемой, а там такой мудрёный седой чувак такой, ну давай, давай вместе паять. Артур рассказывал, что он ходил такой, на такие курсы, кажется, в Америке по поводу велосипеда, чтобы тебя научили чинить велик. Uh-huh. Ты приходишь, и как бы вместе с тобой мастер разбирается, показывает, где там какое, что сломалось, чтобы ты в следующий раз умел сам. Ну вот, но, блин, про камеры такого нет, к сожалению.
Может, пора тебе самому что-нибудь создать такое? Как говорится.
Может быть, не знаю, боюсь я. Слушай, я и так ты сам ты без руки.
Это же всегда так начинается. Сначала как бы, то есть это как бы ты в процессе, так сказать, самообучения, ты еще начинаешь привлекать других людей, потом там все это начинает закручиваться, и там интерес.
Руки бы прямые еще были.
Но это же как бы скилл, а скилл как бы его можно приобрести. Это же, то есть... Ну, то есть, да, как бы считается, что у кого-то талант, но, как правило, как бы... Мне кажется, когда есть доступ к YouTube, можно научиться всему чему угодно.
Как папа говорил, вот, типа, 3 машины разобьешь, научишься водить. Ну, вот, мне кажется, типа, 10 ляек переломаешь, 11 починишь.
Ну, да, ну, да. Так, слушай, так для этих целей ты можешь покупать уже сломанные лейки, они дешевле, и на них,
собственно... Ну, они тоже дофига стоят. Я тут пытался, короче, от какое-то время научиться ремонтировать камеры, но я теперь понял, что так нельзя ремонтировать. Я, ну, таким обезьяньим методом. Я решил, что я разберу ее и посмотрю, как там, что внутри, и вроде как научусь. В итоге я ее разобрал, собрать ее обратно я, конечно, не смог, просто смел в пакет все, что там было внутри. Нужно, короче, не так. Если вот подсказка, если вы решите какие-нибудь старые камеры, вообще, наверное, старые устройства ремонтировать, нужно пойти и найти на eBay руководство, не на eBay, господи, в интернете руководство, в PDF-е. С камерами такая штука, есть руководство, где прям все подробно описано в плане того, как что чинить. Типа, у меня заел затвор, и там прям по 156 шагов. И вот открутите это, проверьте здесь, и типа обратно закрутите вот так. Ну вот, и вот нужно по этим руководствам идти и типа все делать.
Да, да, это знаменитые сервисные руководства для, собственно, ну как, сервисов, для тех, кто чинил когда-то камеры. Потому что раньше, когда что-то выпускалось, оно подразумевало, что кто-то это будет еще чинить. Ну, как бы Лондон такое место, где много людей из разных стран, все понаехали, все как-то живут тут бок о бок, и очень много разных культур, и... Все эти культуры, они вместо того, чтобы, ну, как бы сказать, пытаться... Ну, конечно же, мы, типа, там все говорим на английском языке, но при этом нет такого ощущения, что кто-то пытается просто затоптать все эти культуры и просто превратить всех в таких обычных, не знаю, белых британцев. Здесь культуры все эти, они процветают, и благодаря всем этим культурам есть возможность, там, не знаю, пойти поесть какой-то аутентичной ямайской еды или что-то такого. Или, и поэтому... Здесь как бы мы сами живем в районе, где у нас тут можно купить сгущенки и пряников, и какого-то эстонского шоколада. Вот, но с финскими продуктами и вообще скандинавскими продуктами в Лондоне, ну, как бы все это есть, но все это не совсем просто, и нужно знать места. И если вам, вы очень сильно соскучились по карельским пирожкам, то нужно знать места. Финская церковь, а также шведская церковь и норвежская церковь, они там вместе на одной улочке на юге города, там на юге от Темзы. А похоже, что когда-то, когда, собственно, приплывали сюда моряки, приплывал такой финский моряк на корабле. И вот корабль приплыл в Темзу, пришвартовался где-нибудь там в Вапинге. И вот он сошел с корабля на берег и такой думает, ну вот я в Лондоне. И он шел в финскую церковь, чтобы попариться в финской сауне, поспать там, переночевать, и потом вернуться на свой корабль и поплыть дальше. И я думаю так, потому что церковь на самом деле называется церковь мореходов, финская церковь мореходов, и у них там такой логотип, у них такой крест, который одновременно еще и якорь. Вот. И норвежская церковь, которая там тоже совсем рядом с ней, она тоже такая, очень такая суровая викингская церковь, у нее там тоже на шпиле корабль. На входе там, внутри церкви там тоже висит такой корабль. И, в общем, какая-то была такая культура, наверное, когда ты приплывал, такой скандинав, в Лондон, и вот тебе хотелось немножко кусочек своей родины. И вот это все сохранилось, все эти церкви все еще там существуют, и вот я недавно даже гуглил лучшее, ну, как-то тоже соскучился немножко по финской сауне, я начал гуглить, где же там финская сауна в Лондоне, и, конечно же, нагуглил топ-10 лучших саун Лондона, и на первом месте лучшая сауна Лондона, конечно же, находится в финской церкви, которую можно там забучить, там счета. Прийти, попариться, наконец-то, так сказать, прогреть косточки. Вот, и финская церковь, на самом деле, она открыта, по-моему, каждые выходные, туда можно прийти попить там кофеечку, почитать какую-нибудь финскую книжку, посмотреть на мумитролей. Вот. Но два раза в год, как минимум два раза в год, они устраивают ярмарку, такую скандинавскую ярмарку, вместе, соответственно, с шведской и норвежскими церквями. Они там перекрывают всю улицу, они устраивают там кучу всяких мероприятий, конечно же, там продаются куча еды, продукты можно купить, разные сувениры, хендкрафт всевозможный, там будет музыка, будут пляски, будут мумитроли, будет Санта-Клаус, ну, по крайней мере, на Рождество. И вот мы на прошлых выходных как раз ходили на эту ярмарку, и очень нам понравилось. И именно там, собственно, они начинают все это еще где-то за пару дней. Они туда завозят такие грузовики карельских пирожков, фазер шоколада.
Боже, мы тебя потеряли.
Вот. И как-то так прям просто, ну, настолько, ну, у них как-то все это очень мило и приятно, и туда приходишь, такое ощущение, как будто ты как бы дома, и там куча всяких атрибутики с мумитролями. И при этом, да, как бы там куча кафешечек, они там все это делают. И в этот раз мы еще зашли в норвежскую церковь, они там сделали очень интересно, они сделали, собственно, всю церковь, они фактически переоборудовали в кафе, и ты там сидишь такой под сводами вот этими викингскими, там под кораблем, который там висит, и там и тебе там приносят кофеечек, и ты там ешь норвежский пирожок, и там и еще у них были такие сэндвичи. В Норвегии очень такой знаменитый есть коричневый сыр. По-моему, он делается из козьего молока. В общем, сыр, он настолько жирный, что он как бы сладкий. В общем, его можно есть, мне кажется, как десерт. Он подходит к такому и с такому черному такому хлебу. И, в общем, как бы черный хлеб с норвежским сыром и кофеечком. Это просто такая, мне кажется, квинтэссенция такой Скандинавии, которую очень редко когда можно ощутить. И вот у нас была такая
офигенно
возможность. И, конечно же, мы прикупили с собой норвежского сыра, финских пирожков, шоколада. Нет, не шоколада, кстати говоря, мы не прикупили, но мы прикупили.
И муми-чая, надеюсь.
Чая мы довольно много купили. Муми-чая, да. Я про это еще как бы снял небольшое видео, я его запустил там на свой канал, приложил ссылочку. Сходите, посмотрите, где поесть карельских пирожков в Лондоне.
И, слушай, еще раз напомню, как они по-фински-то звучат?
Карелан пирокот. Карелан пирокот. Это такой, в общем, да, карельский пирожок. Он бывает с рисом, он бывает с картошкой. хорошо очень идет. Собственно, к нему подходит еще вот такой вот, как сказать, на него намазывается такая смесь из масла и вареных яиц. То есть все это перемешивается, рубится в мелкую крошку и намазывается на карельский пирожок. И это нечто, конечно, потрясающее. Ох.
Прекрасно. Да.
А, дорогие наши друзья, спасибо за то, что провели с нами это...
Китос.
С нами это время. Китос. А, как по-шведски, по-моему, така-така. Така-така.
Така?
Така-така.
Така-така?
Фига себе. Так. А, подписывайтесь на свежие эпизоды на iTunes, на Overcast, на Pocketcast или какой там у вас любимый проигрыватель подкастов. А, наш адрес в интернете radioimmigrant.com. Он вас выведет к самому последнему эпизоду. Там даже будет RSS-фид. Наш твиттер «Радио Иммигрант», наш телеграм-канал со всеми линками, шоу-нотами t.me/immigrantcast. Рекомендуйте наш подкаст друзьям, не оставляйте его только для себя, мы будем этому очень рады. Оставляйте нам отзывы, лайкайте эпизоды. До новых встреч.
Спасибо, друзья, скоро увидимся. Слушай, а сколько лазерный диск, видеодиск стоит?
Ну, в принципе, зависит очень сильно от редкости его. То есть есть комьюнити, и их в свое время было выпущено очень много. Но, опять же, как бы так как очень много разных фильмов, очень много разных там сериалов, и в разных странах, опять же, он выходил. В Германии, кстати говоря, у него выходил на немецком языке даже, что удивительно. И мне кажется, наверное, три такие главные страны — это Британия, ну, Америка, само собой, Германия и Япония. И в последнее время я что-то начал скупать японский импорт. И вот вчера я на eBay нашел «Солярис» Тарковского. Вот не поверишь, «Солярис» Тарковского — на лазерном диске, при этом это японский импорт, и там совершенно уникальный как бы артворк, то есть там, да, вся обложка на японском, разумеется, и полная чуман, короче, да, какой-то чувак, да, в Британии продавал его, и, в общем, я его купил, теперь с интересом жду.
Ничего себе, вот это да.
Так что, да, я пока что это первый и единственный фильм, ну, русский фильм, который вообще я увидел на лазерном диске. Ну, там он как бы в хорошем, там два полноценных как бы диска там внутри, все вот это, так что очень с интересом я это жду. А еще из Японии, ну, не совсем из Японии, на самом деле из Германии, тоже на eBay я купил два лазерных диска, ну, с анимацией Миядзаки. А тоже полностью японский импорт, то есть там они полностью все на японском, там, ну, как бы внутри там все на японском. Поэтому, как бы, под давлением всех этих событий я поставил себе Duolingo на телефон и начал учить японский язык, потому что, ну, сколько же можно без японского-то?
Действительно. Слушай, а вот вообще в любом коллекционировании, мне кажется, базовая штука, важно понимать, как бы, сколько вообще коллекционного в мире существует, ну, типа, объем потенциальной максимальной коллекции. Ну, с пленочными камерами, наверное, типа десятки тысяч моделей, если не сотни. А с дисками сколько всего, типа, дисков выпускали разных?
Слушай, мне кажется, я на самом деле не знаю, но мне кажется, их довольно много выпускали. При этом, как бы, соответственно, в разных странах выпускали свои фильмы. Британцы, соответственно, выпускали там даже «Доктора Кто» на лазерных дисках. Какие-то, ну, фильмы, имеется в виду, не эпизоды, а именно полноценные фильмы, которые выходили. Японцы выпускали очень много тоже аниме на лазерных дисках в 80-х годах, и он тоже периодически всплывает на eBay, там какой-нибудь чувак из Австралии распродает свою лазерную коллекцию аниме.
Плачет, так сказать, да. Бывает слезами.
И это все всплывает тоже в разных странах, как бы по всей планете. То есть мне очень сложно сказать, мне кажется, лазерных дисков было выпущено очень много, но часть из них, соответственно, более редкая, чем другая часть. То есть есть более массовые, есть более редкие. И опять же, часть из них выпускалась разными фабриками, и часть из них менее качественно сделана, часть из них более качественно, те, которые менее качественно, они как бы начинают, так сказать, плохо переносить время, поэтому как бы на них больше как бы охота, потому что хороших из них дисков остается меньше и меньше. То есть там еще такой нюанс.
Я понял, ничего себе. А нет какого-нибудь сайта, где типа вот как бы сведены воедино все... Вся как бы... Ну, типа, есть нет какой-нибудь сайта какого-нибудь чувака, который такой, типа, всю жизнь, как обычно, потратил, чтобы понять, свести, как бы, базу данных всех видеодисков в мире, и вот...
LaserDiscDatabase, LDDB.com, и на нем, собственно, там полноценный форум, там можно посмотреть, какие вот разные, ну, редкие диски кто-то продает, там же можно обсудить, собственно, сколько может что-то стоить. И там самое интересное, там не только лазерные диски, там еще разные другие редкие утраченные форматы, включая там, ну, был еще, например, как бы в конце 90-х, в начале 2000-х HD-видео записывалось на VHS-кассеты. Был такой формат. То есть, как бы полноценный high definition писался на VHS-кассеты, ну, специальные кассеты, правда, но совместимые, тем не менее. И это просуществовало буквально что там год или полгода, и они практически мгновенно исчезли, и практически ни у кого их нету. Но вот теперь любители, которые их находят, как бы это тоже как бы такой отдельный нюанс. И существовал еще отдельный, только в Японии существовал еще отдельный формат в начале 90-х годов, когда тоже high definition писался на лазерные диски, тоже, ну, специальные лазерные диски, но такого же полноценного винилового размера. Это тоже как бы практически его нигде нету, и вот, но как бы на этом сайте можно найти детали, если как бы интересно. На YouTube есть энтузиасты, которые делают обзоры, находят тоже все это, рассказывают, как все это работало, там технические детали, просто очень интересно.
Блин, вот жалко нет какой-то нормальной базы данных по фотоаппаратам. Есть камера Вики, но она кучу всего не знает, на самом деле, кучу разных камер, так что вот.